Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно. Национальный вопрос.
Итак, как всегда в это время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы поприветствуем нашу радиоаудиторию и представим тех, кто в течение этого часа в этой студии будут разбираться сегодня в особенностях национальной демографии. Это в первую очередь наши гости Ирина Яковлевна Медведева, директор Института демографической безопасности под эгидой Фонда национальной международной безопасности, психолог, публицист, член Союза писателей. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также в студии специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Но, вы знаете, когда идут такие радостные и бодрые отчеты, я сейчас зачитаю просто, чтобы вот так вот от текста не отходить. В России впервые за много лет зарегистрирован естественный прирост населения. Об этом радостно сообщили нам на сайте Министерства труда. Но далее идут цифры, насколько приросли и так далее. И то, что в целом демографическая ситуация выправляется. И то, что людей становится в России все больше и больше, начинаешь думать, ну вот как здорово. Выбираемся мы из той самой демографической ямы. Но есть маленькое но, Дим.
Но. Ну, по последним данным, самым многочисленным народом в стране по-прежнему остаются русские. Их 111 миллионов. Однако за 8 лет их количество сократилось на 4 миллиона. В России проживают также 5 миллионов 310 тысяч татар, 1 930 тысяч украинцев, 1 миллион 580 тысяч башкир и 1 миллион 440 тысяч чувашей. Количество представителей вот вышеперечисленных народов уменьшается, но зато увеличивается численность народов, проживающих в северокавказских республиках. Чеченцев, аварцев, лезгинов и ингушей. Наиболее многочисленные из них чеченцы. Их сейчас 1 миллион 430 тысяч человек.
Вот, собственно, поэтому мы и хотели бы обратиться и к нашей уважаемой гости, к нашему эксперту с этим вопросом, но и, конечно, к вам, обращаюсь, к нашим радиослушателям. Вы сейчас слышали те цифры и, собственно, тот расклад по национальностям, который есть в нашей стране. Если естественный прирост населения впервые за много лет зарегистрирован, не все ли равно, кем прирастает Россия? Вот, собственно, с этим вопросом мы обращаемся к вам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ирина Яковлевна, ну, а вам первой на этот вопрос отвечать. А действительно, не все ли нам равно, если нас становится все больше и больше?
Ну, вообще-то, каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Мне кажется, что не все равно. Не потому, что чеченцев много. Слава богу, что их много. Но хотелось бы, чтобы и русских было много. Потому что страна наша все-таки называется Россия. Следовательно, русские люди – это так называемая государствообразующая нация. Вот. Так что хотелось бы просто, чтобы не чтобы чеченцы рожали меньше, а чтобы русские рожали больше.
Угу. Но ведь, Дим, я думаю, что вот сейчас тот пример, который обычно приводят, уже классически набивший оскомину, но тем не менее, что нет такой нации, как американцы, есть такое понятие, как американский народ. И там, наверное, все-таки как-то к этому и проблеме относятся иначе. И если действительно становится американцы все больше и больше, да здорово. Вот в данном случае как-то с Россией не проходит та же самая логика. А вот почему?
Ну, вы знаете, потому что русские люди – это носители русской культуры, а русская культура все-таки не может сравниться с американской. Американской культурой, которая, впрочем, тоже есть некое варево из разных культур, ну, в основном западноевропейских, конечно, представителей этой культуры. Американской культуре 200 лет, разве это культура? Вот, ну, разве можно сравнить нашу культуру, православной части этой культуры уже тысячи лет, уже больше тысячи лет. Так что, ну, как можно сравнивать? Это смешно сравнивать. Ну, и потом мы разные совсем. Вот. Американцам, вероятно, нужны все время такие притоки свежей крови, можно сказать, людей традиционной культуры. Иначе бы Америка уже давно разлетелась в пух и прах, если бы там правили потомки местных жителей. Вот люди, которые уже очень ослаблены насаждением пороков, то Америки бы уже не было, так что Америка жива только за счет постоянного притока иммигрантов.
Ну, то есть свежей крови, проще говоря.
Конечно, вот. А русская традиционная культура, напротив, очень целомудрена, следовательно, в России всегда было принято многодетное семейство, многодетность – одна из ценностей русской культуры. Вот, так что я считаю, что то, что у нас стало меньше детей, несмотря на этот бум про который я тоже хочу сказать, что, к сожалению, бум связан с тем, что просто подросли те, кого родили в конце 80-х, в самом начале 90-х, угу. когда у людей была надежда на лучшую жизнь, и они стали с удовольствием рожать детей. И вот сегодня этот бэби-бум уже вырос в родителей. Вот почему прирост населения. Потому что в каждой семье появилось больше детей, чего бы очень хотелось, а просто потому что много родителей вот этого поколения сразу подросло.
Вы знаете, я процитирую сейчас журналиста-эксперта по вопросам здравоохранения в России. Его зовут Марк Адаманис, и вот что он написал в своей статье в журнале Forbes. Мне просто вот хочется привести цитату. Итак, данные Росстата показывают, что с января по октябрь 2012 года российское население выросло на 800 человек, я цитирую. Другими словами, население умирающего медведя растет даже без учета иммиграции. Это происходит впервые с 1992 года, отмечает автор статьи. Для ясности, тот факт, что Россия добилась крошечного естественного прироста населения, не означает, что она непременно воскреснет как охватывающий ценный континент-колосс. Самый вероятный сценарий, продолжает он, состоит в том, что численность населения страны просто стабилизируется на несколько лет, потом начнет снова сокращаться по мере того, как маленькая группа родившихся в голодные 90-е будет вступать в детородный период. Вот предположение Марка Адаманис. То есть он считает, что это такая небольшая передышка перед очередной демографической ямой.
Но, судя по тому, что вы процитировали, этот человек, мягко говоря, не очень дружественны к нашей
конечно,
стране.
Конечно, я поэтому вот. И сказала, что
не
это Америка.
Не дождётесь, как говорится.
Они не дождутся, нет, конечно. Потому, вот я хочу сказать, что, ну, с одной стороны, то бешеное, я бы сказала, бешеное даже не в переносном, а в буквальном смысле слова, вот от слова «бес», бешеное растление, которое происходит уже более 20 лет, оно ведет в том числе и к снижению рождаемости. Вот, потому что когда молодых людей сажают на иглу удовольствий, ребенок, даже один, он, конечно, мешает удовольствиям. Если удовольствие ставится во главу угла, естественно, рождаемость будет снижаться. Но я уж не говорю про всякие другие причины, про то, что девочки пользуются гормональной контрацепцией, которую тщательно навязывают центры планирования семьи. Кстати, организация международная со штаб-квартирой в Лондоне. Вот, их уверяют в том, что пока они хотят развлекаться, у них будет чудный безопасный секс. Вот, а потом, как только они захотят, они родят ребенка. Ну, во-первых, они становятся калеками от гормональной контрацепции. Во-вторых, очень многие девочки, обманутые этой агитации, делаются бесплодными от гормональных контрацептивов. Ну и масса разных причин. Ювенальная юстиция, которая сейчас так тщательно двигает, это прекрасная мера по сокращению населения, потому что, во-первых, взрослые люди не хотят рожать детей, а дети, выращенные уже в условиях ненависти к родителям и видя, как родители страшно унижены страхом перед тем, что ребенка за любую форму воспитания, самую безобидную, отберут, они не хотят становиться родителями. Это все меры по сокращению населения. Но главное, конечно, развращение и отсутствие смысла жизни, отсутствие образа будущего. Когда-то был такой эксперимент на крысах, уж простите за такое сравнение. Вот даже крысы, когда не знали, что будут ли они завтра есть, когда их долго держали в трудных условиях, вот, они не продолжали род. Вот понимаете, когда люди долго не знают, что будет завтра, а их еще пугают, что завтра будет гораздо хуже, чем сегодня, угу. Вот вроде этой цитаты отвратительной, вот, они не хотят продолжать род. Зачем продолжать род? Чтобы мучились. Вот, так что это все, понимаете, приемы информационной войны, которую с нами ведут. Вот, а люди, к сожалению, во все это верят.
Ну, я писал в свое время про деятельность центров по планированию семьи.
Да, очень хорошо, что вы писали об этом.
И когда я был у них в штаб-квартире, который подчиняется непосредственно ЮНЕСКО, приехал на
ЮНИСЕФ.
Интервью. Да-да-да, приехал на интервью с переводчиком. Они меня попросили заполнить бумагу с моими паспортными данными, что все, что они мне расскажут, будет воспроизведено слово в слово, без цитат, без каких-то вычленений в тексте. Я ни слова из той жвачки, которую они мне рассказывали в статью, не вставил. Но меня поразил сам подход к работе с прессой. И мне до сих пор непонятно, как в вымирающей стране могут действовать такие центры.
При этом фашистские центры.
Государство гоняется за какими-то, ну, достаточно невинными либеральными либеральными правозащитниками и их фондами, а у нас, значит, под боком мы, с одной стороны, боремся за повышение рождаемости, с другой стороны, мы сокращаем, ну, какой-то когнитивный диссонанс. Вот как расхожий пример, когда я с революции в Египте прилетаю в аэропорт Домодедово, который за 3 недели до этого подорвали ваххабиты, прилетаю в самолете, набитом ваххабитами, которые летят домой из института имени Насара, где ваххабитская кафедра религии.
Это теперь называется постмодернизм.
Да, но как бы это ни называлось, нам хотелось бы, конечно, узнать мнение наших радиослушателей, поэтому сейчас выслушаем телефонные звонки. Вот что вы думаете по этому поводу? Не все ли равно, кем прирастает Россия? Телефон 8 800 200 ровно 9702, и буквально через минуту мы готовы дать вам слово.
Наша истинная национальность – человек. Человек. Национальный вопрос.
И в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда» по-прежнему директор Института демографической безопасности под эгидой Фонда национальной и международной безопасности, психолог, публицист, член Союза писателей Ирина Яковлевна Медведева, специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин и я, Елена Фонина. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, не все ли нам равно, кем прирастает Россия, если впервые за много лет в нашей стране зарегистрирован естественный прирост населения. Что думаете по этому поводу вы? 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира, и мы слушаем вас, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вот соглашусь с вашим гостем, с психологом, женщиной, что ведется, ну, вот, именно вот расселение, вот это все сильно влияет. Ну, еще по поводу того, что русские, мне кажется, если изменится, вот, пропорциональный состав, то изменится вообще все отношения, то есть сама, ну, вся структура государства, мне кажется, это будет, может быть, иметь большую опасность для, ну, вот именно крепости, ну, для сохранения страны, для сохранения именно культуры вот той взаимоотношений.
Очень правильно.
А по поводу улучшения демографической ситуации, мне кажется, нужно еще... Ну, вот я конкретно, у меня просто что болит, о том и говорю, да, я про жилье. Нужно способствовать, чтобы люди могли себе сами возводить доступное, недорогое жилье. Нужно упростить... мне кажется, государство должно распорядиться землей, сделать проще доступность земли, коммуникации за счет государства все, чтобы человек мог себе, ну, большие ресурсы не тратить, построить себе сам. Потому что купить квартиру на самом деле очень сложно. Угу. И когда в стесненных условиях живут, вот у всех вроде квартиры есть, но у всех маленькие, насколько я знаю, вот мои знакомые, чем не хватает, потому что дети есть, да, но дети вот ютятся, и это тормозит рост семьи все равно. В частности, то, о чем вы говорили, но вот это тоже.
Спасибо, да, спасибо. Сергей, пожалуйста, Ирина Яковлевна.
Да, ну я очень рада этому звонку. Во-первых, я совершенно согласна с тем, что поменяется вся культурная атмосфера, если будет соотношение не в пользу русских. Мы это, честно говоря, видим по Москве, вот где очень хорошо азербайджанцы торгуют на наших рынках. Мы, наверное, так не смогли бы торговать. Но вот даже по... этим мужчинам, они живут обычно одни, без семьи, такое полувоенное сообщество, вот уже понятно, что атмосфера меняется. Вот. Это хорошо, что они торгуют, это хорошо, что дворники вот, приезжают из Таджикистана и Узбекистана, вот, потому что мы даем таким образом людям работу. Но культурный воздух от этого меняется, так что я абсолютно согласна с этим. И еще хочу сказать про жилье. Вы знаете... Я очень много общаюсь с родителями, потому что я детский психолог, а родители – это часто молодые люди. Вот. Очень многие мне говорят о том, что если бы была возможность как-то жить хоть немножко попросторнее, у них было бы больше детей. Так вот, я хочу сказать, что замечательный опыт, и уже не новый опыт, а ему уже несколько лет, в Белгородской области, там прекрасный губернатор Савченко, вот, и он, ну, за какой-то смешной первый взнос дает молодым людям или квартиру, или, если они хотят жить в пригороде, за городом, в селе, он дает им дом. И они потом выплачивают беспроцентный кредит совершенно необременительно. Это первое. Второе, что я хочу сказать, что Когда я последний раз была в командировке в Краснодаре, я общалась там с юношей, который возглавляет молодежное движение при одном из крупных храмов Краснодара. И вот он мне сказал, что они объединились, молодые семьи, вот, узнали про какую-то швейцарскую технологию, когда швейцарцы приехали на выставку, наверное, в Краснодар, а может, в Москву, не знаю. Вот, оказывается, можно из сена, ну, и какой-то специальной смеси, делать очень прочные блоки. И стоит вот такой дом, который очень быстро строить, и который устойчив и к холоду, и к дождю, и к ветру, вот, 80 тысяч рублей. И вот они начали прямо сейчас уже в виде эксперимента строить для молодых семей такие дома. Поэтому те, кто живут на юге, подумайте об этом тоже.
Дима, у меня вопрос к тебе. У нас много телефонных звонков. Я попрошу нашу аудиторию прощения. Вот буквально хочется, чтобы прокомментировал и этот телефонный звонок, и вообще ситуацию Дмитрий Стешин, потому что это журналист, который своими ногами, по-моему, ну, если не всю, то две трети России сходил. Дим, вот ты видел те области в нашей стране, может быть, те города, те населенные пункты, где вот такой демографический перекос уже произошел?
Да, видел. Станица Софиевка Оренбургской области, самый край Оренбургской области, ее возглавил самоназванный атаман. Достаточно богатый человек. И у них в конце 90-х, сейчас скажу, 99-2000 год, случился демографический взрыв. 1100%, кажется, прирост детей после того, как атаман начал выдавать коттеджи. Угу. Точнее, беспроцентные суды на коттеджи. Там вся центральная улица в Софиевке этими коттеджами, детишки бегают.
То есть это реальный способ стимулировать рождаемость.
Вы знаете, в Москве есть место, где рождаемость превышает рождаемость в Средней Азии. Я вам скажу, это совсем рядом с вашей редакцией «Комсомольской правды». Это храм Благовещения на Красноармейской улице, протоиерей Дмитрий Смирнов. Он ведет такую работу с прихожанами, что у них очень высокая рождаемость, больше, чем в Средней Азии, повторяю.
Угу. Еще один телефонный звонок сейчас выслушаем. Андрей, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Как всегда, спасибо большое за гражданскую позицию «Комсомольской правды», что приглашаете таких людей. Это свет действительно в темном царстве. Вот, мне кажется, знаете, вся проблема еще в том, что у нас за лихие, не голодные, вот этот корреспондент там какой-то с эстонской фамилией, неизвестно какой, сказал,
Адаманис.
Не голодные были, да, а лихие, потому что полностью обрубились корни семейственности. Мало того, что у нас жилье практически, вот сейчас ветер гуляет, посмотрите, по Москве пустые дома, вы сдайте это ну, как семьям, которые благополучно будут кормить детей, это действительно правильная проблема. А еще, знаете, вот это навязывание нам всевозможных движений феминистических, вот, допустим, взять такое, это мое оценочное мнение, мое личное оценочное мнение, Марина Арбатова, она из огня в пламени, да, Мария Арбатова, из огня в пламень кидалась, то она стала феминисткой, родив двух сыновей чудных, у которых наверняка есть семьи, потом схлестнулась с кем-то, стала уже буддисткой, вы понимаете, и все такое, и все это льется с экранов, на любом ток-шоу прививается молодежи, там, делай, что хочешь, только не рожай, понимаете, живи с кем хочешь, хоть с козочкой. Вы понимаете, это такая отрава. А вот эти блоки, это делали наши отцы, это вот, допустим, казаки, это называлось саманом. Но только если из этого выстроишь дом, тебе придут такие зубастые чиновники, что ты им, твои внуки будут платить за налоги.
Но они получили уже разрешение, во-первых. Во-вторых, вы совершенно правы, что это саманные дома, но усовершенствованные.
Русские технологии. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо вам, Андрей. 8 800 200 ровно 9702. Итак, не все ли равно, кем прирастает Россия? Вот, собственно, этот вопрос мы сейчас пытаемся обсудить. Особенности национальной демографии в центре нашего внимания. И следующий телефонный звонок, пожалуйста, мы слушаем вас. Валерий, здравствуйте.
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 Я хочу обратить внимание на общее положение, что если на 800 человек стало больше, то насколько людей становилось меньше все эти годы? Это на миллион ушло уже людей из жизни, именно русской национальности. И потом и этому способствует и медицина, и, то есть в том состоянии, в котором она вот доведена до какого состояния. Это продукты все, нет абсолютно нормальных продуктов, и поэтому, чтобы рождались дети, надо быть уверенным, что они будут здоровыми, и что у них будет будущее. И вот если такая политика не поменяется, если не заработает свое сельское хозяйство, а они те отбросы, которые нам привозят с Запада, сознательно, и лекарства, и все остальное, и от чего люди приобретают неизлечимые болезни, то, конечно, говорить об этом сложно. Надо создать условия. Mm-hmm. И не только жилищные условия, а создать условия, чтобы это было, люди могли и учиться, чтобы в школах были здоровы, чтобы была физическая подготовка, и чтобы росли граждане, которые с детства могли уже приобретать здоровье и быть достойными гражданами, которые могли защищать свое отечество. И чувство, и духовность должна в первую очередь. И от нее уже будет все остальное.
Mm-hmm. Спасибо огромное.
Спасибо.
Дима, опять вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, вот меня интересует следующее. Поскольку вы были в различных регионах России, вот там, где идет естественная убыль российского населения, но будем так говорить, многие...
Северо-запад России, центральная
вот,
Россия.
Да. Что там происходит? Потому что говорила Ирина Яковлевна, что это ни к чему хорошему не может привести. Вот наглядный пример, к чему это может привести?
Но весь Чудовский район Новгородской области всего лишь один фермер, мой друг. Вот. Развернуться в товарное производство у него не получается, потому что все рынки сбыта захвачены, сами знаете, кем? Гостями центральной России, скажем, гражданами из других регионов. Поэтому у него мелкотоварное производство, буквально для себя, для соседей. Ну, невозможно выйти на крупные сети супермаркетов. Там почему-то предпочитают израильскую, азербайджанскую картошку. Это в картофельном крае. Mm-hmm. Ну, я считаю, что перекос-то многоплановый, его нужно исправлять. И буквально вот на днях мы вернулись от семьи земледельцев-староверов из Южной Америки, семья Муручевых, община. Они в 30-х дед их выехал в Китай. В 51-м, когда Китай стал коммунистической республикой, они бежали с помощью Красного Креста в Южную Америку. Там они подняли 40 тысяч гектар джунглей, превратили в пашню. Буквально десяток лет назад, когда в Боливии пришел к власти президент индеец, индейцы оказались такими расистами, что там, собственно, и фашистам из Германии было бы чему поучиться. Ну, забивали палками людей, работающих в полях, законодательно запретили подвоз к технике в цистернах топлива. Представляете, 40 тысяч гектар запахивать сколько нужно, в канистрочках возили. И когда приехали представители МИДа и сказали, что возвращайтесь в Россию, есть программа переселенцев, дед им заповедовал, как только Россия позовет, бросайте все, возвращайтесь. Угу. Они вернулись в Приморье. В Приморье каменистая земля, квартира в пятиэтажке, общину разбили, и они переместились из Приморья в Калужскую область. Уже вот у них первый урожай проса они убрали. Проблемы с землей, конечно, потому что у нас земля не обрабатывается, но она вся кому-то принадлежит. Вот такой момент интересный. Да? Государство нельзя сказать, что им помогает. Им нужно от государства всего лишь одно – технику в лизинг, и все. И они будут поднимать десятки гектар. Но помогают русские люди, вот, которые обеспечили семью на год, чтобы они не умерли с голода до следующего урожая едой. Да мы сами им привезли целый багажник машин, машинное масло, растительное, лекарства привезли. Они простуд боятся после Южной Америки. Да? Вот, со слезами на глазах говорит, что мы не ожидали, что нас так русские люди встретят.
А чиновники как их встретили?
Чиновники никак.
Ну, то есть не ко двору пришлись?
Да. Ну, отбояриться от них они не могут, вот, ну, помогают в мере сил, ну, так, чтобы сразу же им выкатили несколько тракторов, ну, им всего лишь техника нужна, все, землей им помогли, государство им помогло беспроцентной ссудой на дом такую развалюшку, то есть не на улице живут, вот.
Ну, а где они в Калужской области?
Калужская область, Жиздринский район,
Село
Огорь, черноземы, вот, проблемы с землей, потому что вся земля, хоть она и не пашется, но кому-то принадлежит, там очень целый
Я им найду еще людей, которые будут помогать. Например, монахов Оптиной пустыни. У них столько техники прекрасной, так что они обменяются опытом, и, может быть, даже дадут им технику.
А семья это сколько человек приехало?
7 детей у них.
Слава
Богу. 7 детей? То есть это семья, отец, мать и 7 детей.
Да, и 7 детишек.
Вот таких людей нам и надо перевозить сюда.
Дим, ну это же капля в море. Мы же понимаем, что огромное количество, допустим, тех, кто хотел бы в нашу страну переехать, потому что они русские люди, потому что они хотят жить в нашей стране, они сталкиваются как раз вот с этими препонами, которые преодолеть практически невозможно. Под программу надо попасть. Еще какие-то бумажки. Или сейчас это все гораздо проще. И те, кто хочет жить в России, они могут это сделать.
А я думаю, сработал такой пиаровский фактор, что это действительно...
из Боливии, да.
Да, из Боливии уникальная семья, они колоритно выглядят, и поэтому вот их так принимали везде и принимают. А когда я был в том же Таджикистане, когда только запустилась программа по переселению соотечественников, там остались одни, грубо говоря, старики, тетки-бюджетницы, вот, извините уж за такое слово, которые, конечно, не поедут поднимать сельское хозяйство в Тверскую область. У них зарплата $20 в месяц. Вот, им даже не вылететь из этого.
Так на кого же нам пенять? На самих себя, что мы столь немобильные и столь инертные? А вот другие, понимаете, берут, не боятся, едут, да, в плохие условия, но они вот как раз ассимилируются в этой ситуации, они проникают в нее, они врастают в нее и чувствуют себя как дома. Вот и все. А чему мы удивляемся? Это примерно тот же эффект, что эффект человека, который приезжает из провинции завоевывать Москву. Москвич сидит на своей, простите за выражение, попе и прекрасно себя чувствует.
В бабушкиной квартире, да.
Да, а другой расталкивает локтями и пытается чего-то добиться. Может быть, вот мы сейчас говорим, да, о, действительно, особенности национальной демографии. Вы посмотрите, какие народы теперь у нас в большинстве, ну, не в большинстве, но прирастают огромными темпами. Так вот, поэтому и прирастают. Они себя локтями дорогу расчищают.
Можно я скажу? Вы знаете, конечно, можно говорить, что наши люди сами виноваты, и это тоже правда, вот. Но нельзя отрицать и того, что с нашей страной ведется настоящая демографическая война. Вот. Эта война потому не опознается как война, что она не имеет классических признаков войны. Бомбы не падают, солдаты в чужой форме не пришли, нет линии фронта и тыла. Вот нет тех признаков войны, которые мы знаем в основном по советским художественным фильмам. Ну, а я знаю, потому что у меня жив еще отец, который воевал. Вот. Поэтому, давайте, понимаете, то, что люди в таком состоянии находятся, расслабленном, это не потому, что они ленивые.
Мы сейчас продолжим буквально через 2 минуты.
Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно. Национальный вопрос.
И по-прежнему в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» директор Института демографической безопасности под эгидой Фонда национальной и международной безопасности, психолог, публицист, член Союза писателей Ирина Яковлевна Медведева, специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин и я, Елена Фонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В центре нашего внимания сегодня особенности национальной демографии. И мы спрашиваем, не все ли равно, кем прирастает Россия. Неважно, кто это, русские, допустим, ингуши, чеченцы, армяне, евреи, да бога ради, пусть. Главное, чтобы народа в нашей стране было все больше и больше. Или вы с этим не согласны? Николай, пожалуйста, ваше мнение мы готовы выслушать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Город Владимир вас беспокоит. Вот у меня цифры передо мной лежат. Вы знаете, это, наверное, я вот услышал, думаю, вы сейчас обозначили тему прирост демографии. Я думал, что это новый анекдот от Орехова и Помидорова. То же самое, как вот средняя зарплата. У нас по Владимиру 22 699 рублей. Интересно, у кого такая зарплата? Вот. То же самое с демографией взять. У нас по статистике, вот взять Владимир, Владимирскую область, каждый год, и ни разу не было за последние годы, десятилетия, чтобы было хоть на одного человека родилось больше, чем умерло. И черный анекдот у нас по Владимиру. На левом берегу Клязьмы город Владимир стоит, а на правом у нас там кладбище, там город лежит. Так вот, естественно, средняя полоса России вся вымирает практически. И, конечно, очень обидно. Я не говорю, что там какие-то плохие мысли там могут возникнуть про другие национальности. Да, они входят в состав России. Но русских нас становится все меньше и меньше. В любую область с закрытыми глазами можно ткнуть пальцем в карту, и нигде ни на одного человека нет прироста населения. Все, спасибо большое.
Спасибо вам. Давайте я еще раз процитирую то, что есть на, ну уж, коль вы об этом попросили, на сайте Министерства труда. Итак, в естественный прирост населения с начала года зафиксирован впервые за много лет, отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По словам министра, естественный прирост населения регистрируется 5-й месяц подряд. Рост рождаемости наблюдается в 80 регионах. Ну вот так, на всякий случай, видимо... Если, по вашему мнению, Николай, Владимирская область туда не попадает, ну, может быть, у вас какая-то другая статистика. Но, тем не менее, вот все-таки доверять народной статистике, то есть мнению тех людей, которые смотрят вокруг и составляют свое представление о том, что происходит в нашей стране, или доверять вот тому, о чем мы сейчас говорим?
Можно доверять, например, своим глазам, зайдя в детскую поликлинику, которая набита детьми.
Ну, или,
например,
в детский сад.
Куда нужно записываться за 3 года, кстати. Ну, тут не совсем корректно, потому что садики распродавались в 90-х под площади. Ну, вообще, я хотел спросить уважаемую гостью, а нужно ли нам играть в перерожалки с народами, находящимися на другом уровне развития? С азиатскими народами, среднеазиатскими.
Я думаю, что мы их не переиграем, если мы не вернемся к своей традиционной культуре, к своему традиционному образу жизни. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется странно вообще, когда ставится задача их переигрывать. И потом вот я хотела бы, чтобы был поставлен немножко по-другому вопрос. А почему? Почему чеченцы и другие кавказские народы, и не только кавказские, а среднеазиатские, вот, перегоняют нас по демографии. Вот мне кажется, этот вопрос очень важен, и на него довольно просто ответить. Хотя, если развернуто отвечать, не хватит и нескольких дней передач. Но если ответить коротко, они верны своей традиционной культуре. Они не дали ее разрушить. Они молодцы. Вот, поэтому в любой традиционной культуре одна из главных ценностей – это многодетная семья. Это было и в России так всегда. Причем разрушаться традиционная культура, конечно, начала не сегодня и не вчера, даже уже давно, при поздней советской власти, и даже при средней, наверное, не очень поздней, вот говорили, сначала надо кончить институт, потом надо защитить диссертацию, надо встать на ноги. Вот. И часто матери толкали молодых женщин на аборт. Вот. Ну, а сейчас уже сами молодые люди сели на иглу комфорта. Я считаю, что это самая страшная игла. Даже страшнее, чем игла наркомании. И сколько бы ни плакались люди из регионов Центральной России, как они бедны. Вот. На самом деле и бедные люди сели на иглу комфорта. А от комфорта отказаться очень легко. Любой ребенок, даже один, вот, он уменьшает наш комфорт, к нему надо вставать по ночам, надо маленький кусочек от своих деликатесов отстегнуть, или даже не деликатесов, если это бедная семья, надо чем-то поступиться. Так что вот, игла комфорта очень снижает рождаемость. Растление и комфорт – это две стороны одной медали, это, в общем-то, в одном флаконе – растление и комфорт.
Еще одна причина, метафизическая. Видел своими глазами в Республике Босния, например. Мне обратили внимание люди, которые меня там принимали, на толпы мальчишек и девчонок примерно 10, 12, 13 лет, рожденные как раз в середине 90-х, когда там были этнические чистки и войны. Ну и мой отец, который родился, вдумайтесь, только в 43-м году, 5 мая, в городе Сталинграде. Представляете, что там в Сталинграде творилось? Только-только зачистили. Бабушка его родила в сбитом юнкере. Транспортники. Вот. И он вырос. Это инстинкты самосохранения любой нации включаются автоматически при великих бедствиях. Вот я думаю, в Чечне, например, это включилось.
Ой, а можно привести еще более интересную статистику? Хотя то, что вы говорите, очень важно. Вот статистика вообще потрясающая. В 43-м тоже году это Сталинградская блокада только что кончилась. В блокаду, как выразился один демограф Игорь Алексеевич Гундаров, по голодному Ленинграду ходили, как он выразился, беременные скелеты. Так вот, демография 43-го года в Ленинграде превысила демографию 40-го благополучного довоенного года. Представляете, вот что такое воля к победе, которой сейчас нет, вот чего нету. Стержень сломлен.
Дим, тогда объясни, пожалуйста, инстинкт сохранения нации у русских пока не срабатывает, что ли? Или еще не дошли до пиковой точки?
Слишком спокойные годы и сытые.
Усыпили.
Усыпили,
усыпили,
да. Дремлем.
Его надо будить барабанным боем.
Я вот хочу ответить Николаю, он просил сказать, где же, собственно, прирост. Я нашла, по данным Росстата, наибольший естественный прирост наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, где за 9 месяцев этого года он составил 63,5 тысячи человек. Далее идут Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Угу. При этом по итогам первых 9 месяцев года в Центральном федеральном округе, а также Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральном округах зафиксирована естественная убыль население.
Ну, вот видите. А в Сибири надо еще проверить, сколько там китайских детей родилось из этих. Вот что интересно, сколько в смешанных браках, потому что китайцев в Сибири и на Дальнем Востоке очень много.
А смешанные браки, кстати, для нашей страны это благо?
Вы знаете, генетики, вот сегодняшние генетики, на этот вопрос ответили бы отрицательно. Я вам сразу скажу,
мы же говорили про Америку, для них это благо.
Но фенотипически, как они говорят, это хорошо, потому что часто рождаются талантливые дети. Генотипические, то есть для дальнейшего продолжения рода, не вот этот вот ребенок, который родился от смешанного брака, а дальше. Дальше плохая генетика бывает. Вот. Так что вообще сейчас уже вот генетики пришли к выводу, что это не очень хорошо. Но я думаю, что, ну, как говорят в православии, Богу все возможно, понимаете? И мы должны помнить, что мы вообще-то православная империя. И поэтому мы, следуя словам апостола Павла, должны знать, что несть ни эллина, ни иудея. Вопрос в том, как люди объединяются, почему семья создалась интернациональная. Вот не будет ли там какого-нибудь синтоизма китайского или конфуцианства. Вот. Если китаец примет нашу культуру хотя бы, а лучше и нашу православную веру, да ради Бога. У нас такой плавильный котел в России, что не такое еще переваривали.
Я помню, я писал о китайцах, которые расселяются даже не на Дальнем Востоке, а я ездил поближе в Иркутск. И вот,
да, в Иркутске я видел это.
Русскоязычным, ассимилированным китайцам, долго живущим здесь, с русскими женами, я всем задавал один тот же вопрос. Будет война России с Китаем, а на чьей стороне вы будете? Как у них менялись лица? Я сам не хотел бы такой вопрос услышать от кого-то. В их ситуации. Да.
Ну да, в более такой мирной ситуации, вот если мы говорим о смешанных семьях, вот футбол, вы за кого болеете, да? То есть вот это такой хороший, слабенький тест, а вот тот, о чем ты говоришь, это действительно уже...
Дим, но с другой стороны, вот я сейчас подумала, впервые в жизни мне пришло в голову после ваших слов, если у нас в Приморье и в Сибири поселятся китайцы, вот, то Китай подумает, нападать ли на нас, потому что он тогда будет убивать и своих. И вообще хочу сказать, что мне кажется, это такая западная пугалка насчет Китая. Вот это слух, который запустили, чтобы мы смотрели в ту сторону. Китайцы никогда ни на кого не нападали. У них совершенно другая история. Вот другое дело, что они могут расповсюдиться. Это так, но нападать нет, они не нападают.
И демографы из Иркутского университета говорили мне, что нужно бояться не нападения Китая на Россию, а революции и бедствий в Китае, потому что мы не сможем переварить такое количество беженцев. А отказать им тоже не сможем, соответственно.
Следующий телефонный звонок. Мы готовы выслушать Сергея. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Хотел бы сразу возразить вам гости. Призыв восстановить вот ту православную русскую культуру многодетной семьи, ну, это абсолютная утопия. Нам гораздо важнее хотя бы самовоспроизводство. Между прочим, вторая по площади страна после России – Канада. Всего 35 миллионов жителей, и ничего, с большой площадью вполне управляется. Поэтому два человека, два ребенка в семье – вот это счастье. Хорошо, если будет три. Но даже два, это было бы здорово. У нас сейчас этого нет. Согласен с Николаем, вырождение идет абсолютно полное. И я бы хотел сказать, что вот абсолютно согласен, когда вы говорите о том, что идет целенаправленное уничтожение нации русской. Приведу пример. Вот наша власть сделала материнский капитал 250 тысяч, сейчас уже там 350, не в сумме важно. Я прямо буквально после этого, через 3 месяца, наши статистики говорят, вот как хорошо материнский капитал повлиял, рождаемость увеличилась. Социологи хохочут, говорят, ну, ерунда это полная. А я читаю газету, на Дальнем Востоке есть небольшой городок, там рудник горный. И вот в этом руднике, значит, хозяин, ну, оказался из таких капиталистов, которые не только себе в карман, но и о людях думают.
Редкий случай.
Параллельно с нашей вот этой материнским капиталом. У него уже за год до этого было сделано как? Рожает женщина в роддоме, муж идет в мэрию, 20 тысяч рублей выдают. Женщина выписывается из роддома, идет, встает в мэрию на учет, что с ребенком она...
2000 рублей в месяц на протяжении 3 лет. Считаем 36 месяцев по 2000, 72 и 20. 92 всего тысячи. Но это 3 года натуральной поддержки. Но это было когда несколько лет тому назад 2000. Сейчас сделайте даже 3, там 4 тысячи. Все равно это дешевле, чем 350. А тут заманушку показали, вот материнский капитал. Но на пенсию маме, там на улучшение жилищных условий, ложка-то дорога к обеду. Женщины потому и не рожают, потому что как воспитывать? Посмотрите, сколько детское питание, сколько детская одежда стоит. Жутко. И помощи никакой от государства нет. И, естественно, правильно говорили,
знаете, о жилье. Конечно, вы правы.
Да, спасибо, Сергей.
Конечно, Сергей, поддержка нужна. Но вот я не согласна с вами насчет утопии. Почему утопия? А почему утопия, собственно? Это же не возвращение назад. Это возвращение вверх, а не назад. Когда люди рожали, потому что Господь им давал ребенка. Вот вы говорите, 2-3 ребенка. А с какой стати? Почему? Какая мотивация будет у людей? Вот у православных людей, даже очень бедных, без всякого капитала, без всякой поддержки, есть мотивация. Они рожают столько, сколько дает Бог. И я очень много бываю в православных семьях и вижу православные семьи у себя на приеме, потому что я работаю в центре «Православная семья». Во-первых, а во-вторых, езжу по епархиям от Сочи до Камчатки. Я вам должна сказать, что когда попадаешь в многодетную семью православную, там, может быть, денег-то особых нет, как правило, их нет. Вот. А гречневая каша, да хлеб, да квашеная капуста. Но знаете, там такая благодать царит, такая радость. Потому что вот это и есть качество жизни. Нам сегодня говорят, качество жизни – это сколько ты зарабатываешь, какая у тебя машина, какая квартира. Это не качество, это уровень жизни. А качество жизни – это многодетная семья. Но еще раз повторяю, если мы не вернем по-настоящему православие в страну, то не будет мотивации рожать детей. Понимаете? Уж даже с прагматической точки зрения это необходимо. Я не говорю о мистической точке зрения, но она вам, вероятно, чужда. Но если вы хотите, чтобы демография была повышена, вот, надо ратовать за то, чтобы вернулось в страну православие обязательно. Оно и возвращается.
Это была точка зрения директора Института демографической безопасности под эгидой Фонда национальной и международной безопасности, психолога-публициста, члена Союза писателей Ирины Яковлевны-Медведевой и финальное слово специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, буквально несколько секунд.
Я буду вечно в крови своих детей, буду течь в их жилах, буду смотреть на их мир их глазами, буду опять любить и ненавидеть, а значит, я почти что бессмертен. Это я сам себя процитировал, извините.
А можно я еще
Дмитрий
скажу
Стешин,
два слова?
Спасибо огромное. Национальный вопрос на сегодня завершен. Спасибо.
Народные разногласия. Национальное неравенство.
Место в обществе уготовано каждому.
Национальный вопрос.